Добрый день! С вами журналист Латвийского радио 4 Анна Строй, продюсер программы Валентина Артеменко. Тема сегодняшней передачи – организация работы латвийских больниц в условиях чрезвычайной ситуации, связанной с пандемией вируса COVID-19. В программе, которая выходит в записи, прозвучат мнения и комментарии министра здравоохранения Илзы Винкеле, главы службы неотложной медицинской помощи Лены Ципуле, Харальда Плаудиса, директора по лечебным вопросам Рижской Восточной клинической университетской больницы, председателя правления больницы имени Паула Страдания Ринальда Муцинша, Даниса Широва, главврача Огрской районной больницы, и Мартинша Шица, экс-депутата Сейма, многолетнего директора Центра медицины катастроф и бывшего руководителя службы неотложной медицинской помощи. Все эти интервью записаны из дома. Я приношу свои извинения за качество некоторых записей. Как и большинство журналистов Латвийского радио, я соблюдаю режим социального дистанцирования. Поэтому дискуссия получится у нас заочная. Возможно также, что какие-то вопросы уже решены, они недостатки ликвидированы, возможно, приняты новые постановления и решения. Сейчас ситуация в медицине меняется буквально по часам. Оперативную информацию каждый час вы получаете из выпусков новостей. Но то, что мы обсуждаем в этой передаче, вряд ли изменится так уж быстро. Это вопросы стратегического планирования и стратегической коммуникации в экстремальных условиях. Но начнем мы все-таки с очень конкретных вопросов, которые волнуют всех. С введением режима чрезвычайной ситуации в работе латвийских больниц произошли серьезные изменения. Чтобы освободить места для инфицированных коронавирусом, в университетских больницах Риги резко сокращен прием пациентов как по неотложным случаям, так и на плановое лечение. Если мы представим систему здравоохранения в виде пирамиды, университетские больницы будут на самом верху, поясняет нам министр здравоохранения Илза Винкеле.
Что это значит? Это значит, что больше людей, которые тяжелыми ситуациями перевозятся в региональные больницы, им тоже надо сокращать свои планируемые операции. Сейчас разговор идет и с частным сектором. Они по своему роду больше занимаются амбулаторными услугами и диагностикой, и мы сейчас в процессе дискуссии.
Стратегическое руководство госпитализации возложено на службу неотложной медицинской помощи. Ее руководитель Лена Ципуле настроена по-деловому.
У нас специальный алгоритм имеется, который усматривает то, что для стационар можно только после того, когда эта госпитализация сканирована врачом, который дежурит в оперативном центре и который работает по принципам, которые мы выбрали в Страдане и Ракус, как госпитализировать пациентов. Потому что на данный момент, значит, серьезные случаи все равно отправляются в большие больницы, это Ракус и Страдане. Случаи, которые острые, но лечение может происходить и в региональных больницах, отправляются в региональные, потому что большие больницы подготавливают свои койки, свои отделения для принятия возможных пациентов с COVID-19.
Принимает решение именно Рига, да, куда направить, так я поняла?
Да, во всех случаях это главный врач, который есть у нас на службе неотложной помощи каждый день. Он тоже не принимает это по своим усмотрениям, он принимает по алгоритмам, которые... Эти принципы предусмотрены и Capital Medicine Plan, в котором это все описано, в том числе то, что служба неотложной помощи при обострении ситуации, и мы в такой находимся, начинает, например, приоритеты третьего и третьей степени вызовы уже отказывать и направлять по возможности или лечиться к семейному врачу, или как в других случаях, но мы тоже уже пересматриваем всю нашу работу под тем, что готовимся к пациентам, которые могут быть больны ковидом.
А скажите, пожалуйста, вот региональные больницы, они могут вам отказать, например, сказать, у нас уже 4 человека в приемном покое, мы не можем принять ваших пациентов? Были ли такие случаи?
Да, в принципе, всегда стараются координировать. Каждое утро присылаются все свободные места во всех больницах Латвии, и мы сейчас планируем, когда эта возможность есть, и мы знаем о свободных местах. больнице. И если есть какие-то неулазицы, это всегда телефонно координируется с уже приемными покоями больницы.
А сейчас это в основном Огры и Юрмалы или уже подключаются другие города?
В Риге мы отправляем чаще всего это Огры и Юрмала, это Ялгова может быть, это Тукумс может быть. Это мы смотрим по всем возможностям каждой больницы и по профилю стационара, чтобы больницы были готовы со своей командой врачей каждую из этих острых ситуаций решать. Потому что профили каждой больницы отличаются. Одни берут больше травмы, они берут больше, может быть, терапевтический профиль, один больше неврологический профиль. И это все сейчас идет через нас, через оперативный центр каждый день.
Как вы сейчас оцениваете оснащенность и защищенность своего персонала? Хватает ли вам масок, защитных костюмов, защитных средств? Вот как у вас именно на скорой помощи сегодня, на данный момент?
У нас всего хватает, у нас все защищены, которые едут на вызовы, которые работают в палатках. Но, конечно, эта ситуация может меняться, если, например, будет трудности закупать новые ресурсы. Но над этим тоже все время работаем, не только мы, но мы уже меняемся информацией о всех ресурсах, которые могут быть и с больницами, и министерства, и национальные средства, и постоянно с... Это очень большая сейчас система логистики, где кто что получает. Это все распределяется на отрасль по тем рискам, которые мы работаем. Ну, служба неотложной помощи. На данный момент у нас есть свои ресурсы. У нас не было такой необходимости спрашивать помощь у других стационаров. Или мы справляемся, у нас есть свои ресурсы защиты.
А как обстоят дела на местах? В конце прошлой недели в Огрской районной больнице произошел трагический случай, который выявил многие проблемы организации такой госпитализации. Пациентке был сделан экспресс-тест на коронавирус, который показал положительные результаты. Ее перевезли в Ригу, в центр инфектологии, и сделанный там анализ оказался отрицательным. Женщина скончалась. И за этой смертью последовал острый обмен любезностями, в кавычках, между министром Винкеля и руководителем Огрской больницы Данисом Широв. По мнению министра, больница не должна была применять экспресс-тестирование, препараты которого в Огры приобрели по своей инициативе. В больницу в Огры была направлена инспекция здоровья, а ее руководитель, что называется, публично получил выволочь. По мнению доктора Широва, это проявление высокомерия и неуважения со стороны министра, недопустимое в то время, когда он и его персонал оказались брошенными на переднюю линию фронта. Конкретный случай в Огры должен быть расследован. Но он как прожектором высветил проблему недостатка коммуникации и взаимного доверия между министерством и больницей. Послушайте комментарий главврача Огрской районной больницы Даниса Широва нашей программе, записанный в минувшую пятницу в переводе на русский.
Каждое учреждение разработало свой план действий для неотложных ситуаций, которого и придерживается, потому что из центра до нас доходят противоречивые заявления. Делайте так, делайте это, делайте еще как-то. Но все руководители местных региональных больниц имеют опыт и знают, как действовать в таких ситуациях. И на своих рабочих местах работают уже много лет. И мы делаем, что можем. Мы принимаем рижан как из стационаров, так и из реанимации. Все наши аппараты искусственного дыхания заняты. Медики работают с перегрузкой. Но никто не жалуется и никто не просит больше зарплаты. Для кризисной ситуации это нормально. У нас никаких претензий к бригадам скорой помощи. Этим девушкам и парням, которые иногда тоже в беззащитных костюмах везут пациентов, не зная, не инфицирован ли он. Все медики достойны уважения. Спасибо шоферам, бензозаправкам, детским. Скоро дают кофе бесплатно. Спасибо руководителю службы неотложной помощи Лене Ципуле. Она очень хорошо справляется. Вообще люди хотят, чтобы их оценили. Не надо денег. Скажи спасибо. Но высокомерие и неуважение меня удивляют. Честно говоря, я такого за всю жизнь не слышал.
Вы знаете, как с Огры получается? Мы уже до этого кризиса начали инспекции в больницах региональных. И до сих пор было так, что больница сама заявляет, на какой объем спектра услуг они готовы, какой уровень их претензий. И вот Огры свой уровень претензий до кризиса, она как-то вот дефинировала довольно высоко. И были у нас уже сигналы, что на самом деле они не могут обеспечить услуги такой сложности, как они это заявляют на бумаге.
Парирует министр Винкеля.
И вот, когда наступил кризис, оказалось, что это предположение, к сожалению, большой вероятностью соответствует реальности. Если представлять ситуацию, в кризисе приходит руководитель больницы и заявляет, что он ничто не может сделать. Он не может персонал набрать, люди просто берут отпуска и выходят на больничный, он не может резидентов достать, он не может даже средства для дезинфекции достать.
Однако как тогда стало возможным, что в неподготовленную, необеспеченную всеми ресурсами районную больницу везут пациентов из Риги? А вот что о коммуникации между министерством и больницей говорит Дайнис Широв.
Мы ни одного нормального звонка из министерства не получили с вопросом, как у вас дела, коллеги? Но каждый день мы получаем какие-то анкеты, которые штампуют чиновники, сидя в своих кабинетах или квартирах. Мы на них и не отвечаем. Например, мне прислали запрос, сколько у вас мешков для трупов, сколько мест в морге. Такие вот вопросы, вместо того, чтобы спросить, у вас все есть, чтобы оказывать помощь? Врачи есть, персонал, а мешки для трупов – это какой-то абсолютный цинизм.
Директор по лечебным вопросам Рижской Восточной клинической университетской больницы Харальд Плаудис считает, что сейчас не время сводить счеты. У него нет претензий к министерству.
Я думаю, что на данный момент не самое хорошее время, когда друг друга критиковать и указывать пальцами. Нам нужно всем работать вместе, чтобы мы эту проблему победили, да, и потом уже думать и смотреть, что было, может быть, не так, и что нужно было делать немножко, может быть, по-другому, да. То есть сейчас время, что нам нужно всем сплачиваться, да, и работать вместе.
Ну, это безусловно, но все-таки, как мы ждем, как общество, от медиков самоотверженной работы, мы ждем от чиновников очень четких инструкций.
Понимаете, в этой ситуации чиновники не учат врачей, а немножко по-другому. То есть то, что мы видим, что Министерство здравоохранения очень-очень слушает, что доктора и профессионалы говорят. Мы даем информацию министерству, потому что министерство там бюрократы, как вы понимаете, да, а тут врачи, которые знают, как лечить, как нужно это все делать и организовать. То есть мы понимаем очень хорошо друг друга, и мы находимся в одной лодке.
Но когда вы говорите о готовности, подразумевает ли это какое-то сейчас переоснащение вашей больницы или каких-то ее отдельных отделений, или это просто резервирование мест за возможными тяжелыми пациентами?
Больница инфектологии, то есть Латвийс инфектологийс центрс, да, сейчас это больница, мы организовали кое-где 100 больных пациентов с этой инфекцией, да, это во-первых. Во-вторых, в больнице Гайлезерс сегодня уже в пятницу мы открыли 2 отделения, то есть одно отделение с 24 местами будет для больных, у которых доказана инфекция COVID-19, но у которых какая-то другая неотложная проблема. Ну, например, аппендицит или инфаркт или инсульт случился, да, потому что эти больные, они должны попадать в центр, там, где 24 часа в сутки, да, есть все специалисты на месте, чего нету в инфекционной больнице. И мы сегодня открыли отделение для больных, у которых сейчас находятся в домашней карантине, да, на 14 дней, они здоровые, но они были за рубежом, и значит 14 дней им нужно быть изолированными. И, конечно, у таких больных тоже может случиться какая-то неотложная ситуация, и их нужно госпитализировать и лечить в больнице, да, то есть и там мы открыли отделение на 10 коек.
А вот комментарий председателя правления больницы имени Паула Страдания Риналда Муцинша.
Так уже с прошлой пятницы мы начали работу по снижению объема предоставляемых услуг, чтобы быть готовыми к наплыву пациентов с этой новой COVID-инфекцией. И с сегодняшнего дня мы прекращаем большинство планированных амбулаторных консультаций. Некоторые наши меры, ну, пациенту, может, с первой точки зрения недружественные, например, закрытие там плановых услуг, но в общем итоге мы думаем, что это даст благо, что самое главное нам сейчас не допустить взрывное распространение этой болезни. Конечно, ту помощь, которую нельзя не предоставлять, нельзя быть перерыв в предоставлении помощи, мы все предоставляем. То, что мы делаем, мы освобождаем койки, чтобы у нас осталось по возможности больше одноместных палат для изоляции пациентов. Это номер один. Второе, мы эти начинаем концентрировать, чтобы эти одноместные боксы были или палаты были уже сконцентрированы в одном корпусе. И у нас есть много сценариев. Сегодняшняя ситуация, когда у нас 1, 2, 3 пациента может в день прийти, сценарий, когда у нас до 40 пациентов, сценарий, когда у нас до 200 пациентов, и сценарий, когда у нас 400 пациентов.
Это скажите, зависит... а эти сценарии разработаны самой больницей или вам сверху? Потому что одна из тем этой нашей передачи как раз вот коммуникация и стратегическое планирование между министерством и больницами.
Мы работаем в одной команде, мы обмениваемся информацией, но все сценарии зависят из наших возможностей и от наплыва пациентов. Конечно, точные сценарий, который сбудется, не знает никто, но в содействии с министерством и с другими больницами мы работаем над вариантами этих сценариев.
Очень много сейчас говорилось о недостатке в обеспечении самыми необходимыми средствами индивидуальной защиты для врачей, теми самыми масками, их защитные костюмы. Как у вас сейчас?
Я понял. Ну, мы живем, как сказать, дня на день, потому что каждый день мы что-то покупаем, но сейчас главная проблема в логистике. Китай уже возобновил производство, и мы получаем разные предложения о поставках необходимых предметов одноразового пользования для защиты врачей и пациентов. Но проблема логистика. Нам обещают привезти, но то потом откладывается. Фактически на ближайшие дни у нас все есть, но с каждым днем мы работаем, чтобы было и дальше. Мы ждем новые поставки и завтра, и послезавтра.
Это централизованные эти поставки?
Есть и централизованные поставки, и каждая больница в отдельности мы покупаем, потому что централизованные покупки тоже есть те же самые проблемы с логистикой.
Как вам кажется, пока здравоохранение может обходиться своими ресурсами и резервами, или уже надо бы подключать какие-то другие? Ну вот, например, мы знаем западных, по-моему, в соседней даже нашей Литве, или в Эстонии, могу перепутать, скажем, подключилась Минобороны к этой ситуации. Ситуации, уже там какие-то военные госпитали перепрофилируются, общая создается тоже база медиков. Вот у нас на какой стадии это?
В чем абсолютно согласны все опрошенные мною собеседники, это в вопросе о защите жизни и здоровья врачей и медицинского персонала. К сожалению, у нас перед глазами есть печальный пример больницы в литовском городе Укмерге, где после констатации случаев инфекции COVID-19 у врача и посмертно у пациентки в карантин было отправлено 127 сотрудников больницы. В Укмерге пришлось закрыть все отделения, кроме отделения паллиативного ухода. Илза Винкеле подтверждает, что с закупками масок и респираторов для врачей по-прежнему существуют проблемы.
А вот старый вопрос о страховании здоровья медперсонала, он как-то решается сейчас? Ведь у них нет страховок, насколько я понимаю. Или это неправда? Или это в каждой больнице по-разному?
Это в каждой больнице по-разному. Таким централизованным образом это страхование есть. Но опять-таки, страхование, оно не покрывает то, что должно было бы покрыться все-таки государственным обследованием. Это помощь, конечно, подешевле получается на сами обследования, но в принципе это становится только такого, там просто надо больше финансировать здравоохранение с государственного бюджета.
Единственная хорошая новость – деньги на доплаты медикам нашлись в фонде чрезвычайных ситуаций.